Служители церкви всех исповеданий, в особенности в последнее время, стараются выставить себя сторонниками движения в христианстве. Они делают уступки, желают исправить вкравшееся в церкви злоупотребление и говорят, что из-за злоупотреблений нельзя отрицать самого принципа христианской церкви, которая одна только может соединить всех воедино и быть посредницей между людьми и Богом. Но это все несправедливо. Церкви не только никогда не соединяли, но были всегда одной из главных причин разъединения людей, ненависти друг к другу, войн, побоищ, инквизиций, варфоломеевских ночей и тому подобное. И церкви никогда не служат посредниками между людьми и Богом, чего и не нужно, и что прямо запрещено Христом, открывшим свое учение прямо, непосредственно каждому человеку, но ставят мертвые формы вместо Бога. И не только не открывают, но заслоняют от людей Бога. Церкви, возникшие из непонимания и поддерживающие это непонимание своей неподвижностью, не могут не преследовать и не гнать всякое понимание учения. Они стараются скрыть это, но это невозможно, потому что всякое движение вперед по пути, указанному Христом, разрушает их существование. Послушаешь и почитаешь статьи и проповеди, в которых церковные писатели нового времени, всех исповеданий, говорят о христианских истинах и добродетелях. Послушаешь и почитаешь эти веками выработанные искусные рассуждения, увещания, исповедания, иногда как будто похожие на искренние, и готов усомниться в том, чтобы церкви могли быть враждебны христианству. Не может же быть того, чтобы эти люди, выставившие таких людей, как Златоусты, Фенелоны, Батлеры и других проповедников христианства, чтобы эти люди были враждебны ему. Хочется сказать, церкви могли отклоняться от христианства, ошибаться, но не могли они быть враждебны ему. Но посмотришь на плоды, чтобы оценить дерево, как учил Христос, и увидишь, что плоды их были злы, что последствием их деятельности было извращение христианства. И не можешь не признать, что как недобры были люди, дело церкви, в котором эти люди участвовали, было не христианское. Доброта и достоинство всех этих людей, служивших церквам, были доброта и достоинство людей, но не того дела, которому они служили. Все эти добрые люди, как оба Франциска, Осискова и Делобес, наш Тихон Задонский, Фома Кемпийский и другие, были добрые люди, несмотря на то, что они служили делу, враждебному христианству. И они были бы еще добрее и достойнее, если бы не подпали тому заблуждению, которому служили. Ну, зачем говорить о прошедшем, судить о прошедшем, которое может быть ложно представлено и мало известно нам? В церкви с своими основами и своей деятельностью не есть дело прошедшего. Церкви теперь перед нами, и мы можем судить о них на деле, по их деятельности, их влиянию на людей. В чем же состоит деятельность церквей? Как они влияют на людей? Что делается церквами у нас, у католиков, у протестантов всяких наименований? В чем их деятельность и какие последствия их деятельности? Деятельность нашей, русской, так называемой православной церкви на виду у всех. Это факт огромный, который скрыть нельзя и о котором спорить нельзя. В чем состоит деятельность этой русской церкви, этого огромного напряженно действующего учреждения, состоящего из полумиллионного полчища, стоящего народу десятки миллионов? Деятельность этой православной церкви состоит в том, чтобы всеми возможными мерами внушить 100-миллионной массе русского народа, те отсталые, отжитые, не имеющие теперь никакого оправдания верования, которые когда-то исповедовали чуждые нашему народу люди, и в которые почти никто уже не верит, часто даже и те, на обязанности которых лежит распространение этих ложных верований. Внушение народу этих чуждых ему, отжитых и не имеющих уже никакого смысла для людей нашего времени формул византийского духовенства о Троице, о Божьей Матери, о таинствах, о благодати и тому подобном, составляет одну часть деятельности русской церкви. Другую часть ее деятельности составляет деятельность поддержания идолопоклонства в самом прямом смысле этого слова, почитание святых мощей, икон, принесение им жертв и ожидание от них исполнения желаний. Не буду говорить о том, что говорится, что пишется духовенством с оттенком научности и либерализма в духовных журналах, а буду говорить о том, что действительно совершается духовенством по всей обширной русской земле среди 100-миллионного народа, чему старательно, неупустительно, напряженно, везде одинаково учит народ, чего от него требуют в силу так называемой христианской веры. Начну сначала, с рождения ребенка. При рождении ребенка учат тому, что надо над ребенком и матерью прочитать молитву, чтобы очистить их, так как без молитвы этой родившая мать погана. Для этого перед изображениями святых, называемых народом прямо богами, священник берет в руки ребенка и читает заклинательные слова, и этим очищает поганую мать. Потом внушается родителям и даже требуется от них под страхом наказания за неисполнение, чтобы ребенок был непременно крещен, то есть обмокнут священником 3 раза в воду. Причем читаются никому непонятные слова и совершаются еще менее понятные действия. Мазание маслом разных частей тела, стрижка волос и дутье и плевание восприемников на воображаемого дьявола. Все это должно очистить ребенка и сделать его христианином. Потом внушается родителям, что ребенка надо причастить, то есть дать ему, под видом хлеба и вина, съесть частицу тела Христа, вследствие чего ребенок примет в себя благодать Христа и так далее. Потом внушается, что этого ребенка по мере возраста надо выучить молиться. Молиться значит становиться прямо перед досками, на которых намалеваны лица Христа, Богородицы, святых, и кланяться башкой и всем телом, а правой рукой со сложенными известным образом пальцами дотрагиваться до лба, плеч и живота и произносить славянские слова, из которых самые потребительные и всем детям внушаемые «Богородица», «Дева, радуйся» и тому подобное. Потом внушается воспитываемому, что при виде всякой церкви и иконы надо делать опять то же, то есть креститься. Потом внушается, что в праздники, праздники – это дни, в которые Христос родился, хотя никто не знает, когда это было, дни, в которые Он обрезался, в которой умерла Богородица, в которой принесен крест, в которой внесена икона, в которой юродивый видел видение и так далее и тому подобное. В праздники надо одеться в лучшие одежды и идти в церковь, и покупать, и ставить там свечи перед изображениями святых, подавать записочки и поминания, и хлебцы для вырезывания в них треугольников, и потом молиться много раз за здоровье и благоденствие царя и архиереев, и за себя, и за свои дела, и потом целовать крест и руку у священника. Кроме этой молитвы, внушается еще, что надо каждый год, по крайней мере, один раз говеть. Говеть значит войти в церковь и сказать священнику свои грехи, предполагая, что это сообщение своих грехов чужому человеку совершенно очищает от грехов. И потом съесть с ложечки кусочек хлеба с вином, что еще более очищает. Потом внушается, что если мужчина и женщина хотят, чтобы их плотское общение было свято, то они должны прийти в церковь, надеть на себя металлические короны, выпить питья, обойти под звуки пения 3 раза вокруг стола, и что тогда плотское общение мужчины и женщины сделается святым и совсем особенным от всяких других. В жизни же внушается, что надо соблюдать следующие правила. Не есть мяса и молока в известные дни. Еще в другие известные дни служить молебные панихиды по умершим. Праздники принимать священника и давать ему деньги, и несколько раз в году брать из церкви доски с изображениями и носить их на полотенцах по полям и домам. Перед смертью же внушается, что человек должен непременно съесть с ложечки хлеба с вином. А еще лучше, если успеет помазаться маслом. Это обеспечивает ему благо в будущей жизни. После же смерти внушается родным его, что для спасения души умершего полезно положить ему в руки печатную бумагу с молитвой. Полезно еще, чтобы над мертвым телом прочли известную книгу, и чтобы в церкви в известное время произносили бы имя умершего. В этом считается обязательная вера для каждого. Но если кто особенно хочет позаботиться о своей душе, то по этой вере внушается, что наибольшее обеспечение блаженства души на том свете достигается еще тем, чтобы жертвовать деньги на церкви и монастыри, обязывая этим святых людей молиться за себя. Спасительно еще по этой вере для души хождение по монастырям и целование явленных икон и мощей. По этой вере явленные иконы и мощи сосредоточивают в себе особенную святость, силу и благодать и близость к этим предметам, прикосновение, целование, становление свеч к ним, подлизание под них, много содействует спасению, равны и молебны, заказываемые перед этими святынями. И вот эта-то вера, и никакая другая, эта вера, называемая православной, то есть настоящей верой, под видом христианской, всеми силами, продолжение многих веков и с особенным напряжением теперь внушается народу. И пусть не говорят, что православные учителя полагают сущность учения в чем-то другом, а что это только древние формы, которые не считается нужным разрушать. Это неправда. По всей России, всем русским духовенством и в последнее время с особенным напряжением внушается только эта вера. Другого ничего нет. Про другое говорится и пишется в столицах. Но среди 100-миллионного народа делается только это. И внушается только это, и больше ничего. О другом церковники разговаривают. А это они внушают всеми возможными мерами. Все это и поклонение лицам, и иконам внесено в богословие, в катехизисы. Этому старательно учат народ теоретически и практически. Всеми средствами торжественности, блеска, авторитета, насилия, гипнотизируя его и заставляют его верить в это, и ревниво оберегают эту веру от каждой попытки освобождения народа от этих диких суеверий. На моих глазах, как я говорил, по случаю моей книги, в продолжении многих лет учения Христа и его собственные слова о непротивлении злу были предметом насмешек, балаганных шуток. И церковники не только не противились этому, но поощряли это кощунство. Но попробуйте сказать непочтительное слово о безобразном идоле, кощунственно развозимом по Москве пьяными людьми под именем Иверской Богоматушки. И поднимется стон негодования этих самых православных церковников. Проповедуется только внешний культ идолопоклонства. И пусть не говорят, что одно не мешает другому, что сие надлежит делать и того не оставлять, что все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Это у Матфея 23 глава, стих 3 и 23. Это сказано о фарисеях, которые исполняли все внешние предписания закона. И потому слова «что велят вам соблюдать, соблюдайте» относятся к делам милости и добра. Слова же «по делам же их не поступайте», они говорят, но не делают, относятся к исполнению обрядов и упущению дел добра. И имеют как раз обратный смысл того, который хотят придать этому месту церковники, толкуя так, что соблюдать велено обряды. Внешний культ и служение милости и правде трудно совместимы. Большей частью одно исключает другое. Так было это у фарисеев, так это и теперь у церковных христиан. Если человек может спастись искуплением, таинствами, молитвой, то добрые дела ему уже не нужны. Нагорная проповедь или символ веры. Нельзя верить тому и другому. Или Нагорная проповедь, или символ веры. И церковники выбрали последнее. Символ веры учится и читается, как молитва в церквах. А Нагорная проповедь исключена даже из чтений евангельских в церквах. Так что в церквах никогда, кроме как в те дни, когда читается все Евангелие, прихожане не услышат ее. Да и не может быть иначе. Люди, верующие в злого и безрассудного Бога, проклявшего род человеческий и обрекшего своего сына на жертву и часть людей на вечное мучение, не могут верить в Бога любви. Человек, верующий в Бога Христа, паки грядущего со славою судить и казнить живых и мертвых, не может верить в Христа, повелевающего подставлять щеку обидчику, не судить, прощать и любить врагов. Человек, верующий в боговдохновенность Ветхого Завета и святость Давида, завещавшего на смертном одре убийство старика, оскорбившего его, и которого он сам не мог убить, так как был связан клятвою. Смотрите, третья книга царей, глава 2, стих 8. И тому подобные мерзости, которыми полон Ветхий Завет, не может верить в нравственный закон Христа. Человек, верующий в учение и проповеди церкви, о совместимости с христианством казней, войн, не может уже верить в братство всех людей. Главное же, человек, верующий в спасение людей верою, в искупление или таинство, не может уже все силы свои полагать на исполнение в жизни нравственного учения Христа. Человек, наученный церковью тому кощунственному учению о том, что человек не может спастись своими силами, а что есть другое средство, неизбежно будет прибегать к этому средству, а не к своим силам, на которые, как его уверяют, грех надеется. Учение церковное, всякое, своим искуплением и таинствами исключает Христово учение, тем более учение православное, со своим идолопоклонством. Но народ сам так всегда верил, так верит теперь, скажут на это. Вся история русского народа доказывает это. Нельзя лишить народа его предания. В этом-то и обман. Народ когда-то точно исповедовал нечто подобное тому, что исповедует теперь церковь. Хотя далеко не то же самое. В народе, кроме этого, изуверства икон, домовых, мощей и семяков с венками и березками, всегда было еще глубокое нравственное, жизненное понимание христианства, которого никогда не было во всей церкви, а встречалось только в лучших представителях ее. Но народ, несмотря на все препятствия, которые в этом ставило ему государство и церковь, давно уже пережил в лучших представителях своих эту грубую степень понимания, что он и показывает самозарождающимися везде рационалистическими сектами, которыми кишит теперь Россия и с которыми так безуспешно борются теперь церковники. Народ идет вперед в сознании нравственной, жизненной стороны христианства. И вот тут-то и является церковь со своим не поддерживанием, но усиленным внушением отжившего язычества, в своей законченной форме, своим стремлением втолкнуть опять народ в тот мрак, из которого он выбивается с таким усилием. Мы не учим ничему новому народ, но только тому, во что он верует, но только в более совершенной форме, говорят священники. Это то же самое, что делал бы человек, связывая вырастающего цыпленка и засовывая в скорлупу, из которой он вышел. Меня часто поражало это комическое, если бы последствия его не были так ужасны, наблюдение о том, как люди, сцепившись кругом, обманывают друг друга и не могут выйти из этого заколдованного круга. Первый вопрос, первое сомнение начинающего мыслить русского человека – есть вопрос о объявленных иконах, и главное о мощах. Правда ли, что они нетленны, и что от них совершаются чудеса? Сотни и тысячи людей задают себе эти вопросы и затрудняются в разрешении их преимущественно тем, что архиереи, митрополиты и все высокопоставленные люди прикладываются к мощам и чудотворным иконам. Спросить у архиерея и высокопоставленных лиц, зачем они это делают. Они скажут, что делают для народа. А народ прикладывается потому, что архиереи и высокопоставленные лица это делают. Деятельность русской церкви, несмотря на весь тот внешний лоск современности, учености, духовности, который ее члены теперь начинают принимать в своих сочинениях, статьях, в духовных журналах и проповедях, состоит только в том, чтобы не только держать народ в том состоянии грубого и дикого идолопоклонства, в котором он находился, но еще усиливать и распространять суеверие и религиозное невежество, вытесняя из народа, живущее в нем рядом с идолопоклонством, жизненное понимание христианства. Помню, раз в монастырской книжной лавке Оптиной пустыни я присутствовал при выборе старым мужиком божественных книг для своего грамотного внука. Монах подсовывал ему описание мощей, праздников, явлений икон, псалтырь и тому подобное. Я спросил старика, есть ли у него Евангелие. Нет. «Дайте ему русское Евангелие», — сказал я монаху. «Это им не идет», — сказал мне монах. «Это в сжатом виде деятельность нашей церкви». «Но это так только в варварской России», — скажет на это европейский или американский читатель. «И такое суждение будет справедливо, но только в той мере, в которой это суждение относится к правительству, помогающему церкви совершать ее одуряющие и развращающие действия в России. Справедливо, что нигде в Европе нет столь деспотического правительства и до такой степени согласного с царствующей церковью. И потому участие власти в развращении народа в России самое сильное. Но несправедливо, чтобы церковь русская в своем влиянии на народ отличалась чем-нибудь от какой-либо другой церкви. Церкви везде одни и те же. И если католическая, англиканская, лютеранская не имеют под рукой такого покорного правительства, как русское, то это происходит не от отсутствия желания воспользоваться таковым. Церковь, какая бы она ни была, католическая, англиканская, лютеранская, пресвитерианская, всякая церковь, насколько она церковь, не может не стремиться к тому же, к чему и русская церковь. К тому, чтобы скрыть настоящий смысл учения Христа и заменить его своим учением, которое ни к чему не обязывает, исключает возможность понимания истинного, деятельного учения Христа и, главное, оправдывает существование жрецов, кормящихся за счет народа. Разве что-либо другое делало и делает католичество своим запретом чтения Евангелия и своим требованием нерассуждающей покорности церковным руководителям и непогрешимому папе? Разве что-либо другое, чем русская церковь, проповедует католичество? Тот же внешний культ, те же мощи, чудеса и статуи, чудодейственный Нотр-Дам и процессии, тоже те же возвышенно туманные суждения о христианстве в книгах и проповедях. А когда дойдет до дела, то поддержание самого грубого идолопоклонства. И разве не то же самое делается в англиканстве, в лютеранстве, во всяком протестантстве, сложившемся в церковь? Те же требования от паствы, веры в догматы, выраженные в IV веке и потерявшие всякий смысл для людей нашего времени, и то же требования идолопоклонства, если не перед мощами и иконами, то перед днем субботним и буквой Библии. Все та же деятельность, направленная на то, чтобы скрыть настоящие требования христианства и на место их поставить ни к чему не обязывающую внешность. И, как прекрасно делают англичане, то самое занятие, которым они особенно подвержены. Среди протестантства эта деятельность особенно заметна потому, что нет у этого исповедания даже оговорки древности. И разве не то же самое происходит и в теперешнем ревайвализме, обновленном кальвинизме, евангелизме, из которого выродилась армия спасения? Как одинаково положение всех церковных учений по отношению к учению Христа, так одинаковы и их приемы. Положение их таково, что им нельзя не направлять все усилия на то, чтобы скрыть учение Христа, именем которого они пользуются. Несоответствие всех церковных исповеданий с учением Христа ведь таково, что нужны особенные усилия, чтобы скрыть это несоответствие от людей. В самом деле, ведь стоит только вдуматься в положение каждого взрослого, не только образованного, но самого простого человека нашего времени, набравшегося носящихся в воздухе понятий о геологии, физике, химии, космографии, истории, когда он в первый раз сознательно отнесется к тем, в детстве внушенным ему и поддерживаемым церквами верованием, о том, что Бог сотворил мир в 6 дней, свет прежде солнца, что Ной засунул всех зверей в свой ковчег и тому подобное, что Иисус есть тоже Бог-Сын, который творил все до времени, что этот Бог сошел на землю за грех Адама, что Он воскрес, вознесся и сидит одесную Отца, и придет на облаках судить мир и тому подобным. Ведь все эти положения, выработанные людьми IV века и имевшие для людей того времени известный смысл, для людей нашего времени не имеют никакого. Люди нашего времени могут устами повторять эти слова, но верить не могут, потому что слова эти, как то, что Бог живет на небе, что небо раскрылось и оттуда сказал голос что-то, что Христос воскрес и полетел куда-то на небо, и опять придет откуда-то на облаках и тому подобное, не имеют для нас никакого смысла. Можно было человеку, считавшему себя конечным, считавшему небо конечным твердым сводом, верить или не верить, что Бог сотворил небо, что небо раскрылось, что Христос улетел на небо. Но для нас все эти слова не имеют никакого значения. Люди нашего времени могут только верить, что в это надо верить, что они делают, но верить не могут в то, что для них не имеет смысла. Если же все эти выражения должны иметь иносказательный смысл и суть прообразы, то ведь мы знаем, что, во-первых, не все церковники согласны в этом, а напротив, большинство настаивает на понимании Священного Писания в прямом смысле. А во-вторых, то, что толкования эти очень многоразличны и ничем не подтверждаются. Но даже если человек и захочет заставить себя верить учению церквей, так как оно преподается, всеобщее распространение грамотности и Евангелий и общение между собой людей разных исповеданий составляют для этого другое, еще более непреодолимое препятствие. Ведь стоит только человеку нашего времени купить за 3 копейки Евангелие и прочитать ясные, не подлежащие перетолкованию слова Христа к самарянке о том, что Отцу нужны поклонники не в Иерусалиме, не на той горе и не на этой, а поклонники в духе и истине. Или слова о том, что молиться христианин должен не как язычник в храмах и на виду, а тайно, то есть в своей клети. Или что ученик Христа никак никого не должен называть отцом или учителем. Стоит только прочесть эти слова, чтобы убедиться, что никакие духовные пастыри, называющиеся учителями, в противоположность учению Христа и спорящие между собой, не составляют никакого авторитета, и что то, чему нас учат церковники, не есть христианство. Но мало и этого. Если бы человек нашего времени продолжал верить в чудеса и не читал бы Евангелия, одно общение с людьми других исповеданий и вер, сделавшееся столь легким в наше время, заставит человека усомниться в истинности своей веры. Хорошо было человеку, не видавшему людей другого исповедания, чем он сам, верить, что его исповедание одно истинное. Но стоит только думающему человеку столкнуться, как это теперь беспрестанно случается, с людьми одинаково добрыми и злыми, разных исповеданий, осуждающих веры друг друга, чтобы усомниться в истинности исповедуемой им веры. В наше время только человек совершенно невежественный или совершенно равнодушный к вопросам жизни, освящаемым религией, может оставаться в церковной вере. Какие же нужны церквам хитрости и усилия, чтобы, несмотря на все эти разрушающие веру условия, продолжать строить церкви, служить обедни, проповедовать, учить, обращать и, главное, получать за это огромное содержание. Как все эти священники, пастыри, интенданты, суперинтенданты, аббаты, архидиаконы, епископы и архиепископы. Нужны особенные, сверхъестественные усилия. И такие усилия, все более и более напрягая их, и употребляют в церкви. У нас в России, кроме всех других, употребляется простое грубое насилие покорной церкви власти. Людей, отступающих от внешнего выражения веры и высказывающих это, или прямо наказывают, или лишают прав. Людей же, строго держащихся внешних форм веры, награждают, дают права. Так поступают православные. Но и все церкви без исключения пользуются всеми для этого средствами, из которых главное то, что теперь называется гипнотизацией. Пускаются в дело все искусства, от архитектуры до поэзии, для воздействия на души людей и для одурения их. И воздействие это происходит неперестающее. Особенно очевидна эта необходимость гипнотизирующего воздействия на людей для приведения их в состояние одурения, на деятельности армии спасения, употребляющей новые, непривычные нам приемы труб, барабанов, песней, знамен, нарядов, шествий, плясок, слез и драматических приемов. Но это нас поражает только потому, что это новые приемы. Разве старые приемы храмов с особенным освещением, с золотом, блеском, свечами, хорами, органом, колоколами, ризами, плаксивыми проповедями и тому подобным, не то же самое? Но как не сильно это действие гипнотизации? Не в этом главная и самая зловредная деятельность церквей. Главная и наизловреднейшая деятельность церкви есть та, которая направлена на обман детей. Тех самых детей, при которых Христос сказал, что горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. С самого первого пробуждения сознания ребенка его начинают обманывать, с торжественностью внушать ему то, во что не верят сами внушающие, и внушать до тех пор, пока обман не срастется посредством привычки с природой ребенка. Ребенка старательно обманывают в самом важном деле в жизни. И когда обман так сросся с его жизнью, что уже трудно оторвать его, тогда перед ребенком открывают весь мир науки и действительности, который никоим образом не может совместиться с внушенными ему верованиями, предоставляя ему разбираться самому, как он умеет, в этих противоречиях. Ведь если поставить себе задачей запутать человека так, чтобы он не мог здоровым умом выбраться из внушенных ему с детства двух противоположных миросозерцаний, то нельзя ничего придумать сильнее того, что совершается над всяким молодым человеком, воспитываемым в нашем так называемом христианском обществе. Ужасно то, что делают над людьми церкви. Но если вдуматься в их положение, то тем людям, которые составляют учреждения церквей, нельзя поступать иначе. Перед церквами стоит дилемма: нагорная проповедь или никейский символ. Одно исключает другое. Если человек искренно поверит в нагорную проповедь, никейский символ неизбежно потеряет для него смысл и значение, и вместе с ним церковь и ее представители. Если же человек поверит в никейский символ, то есть в церковь, то есть в тех, которые называют себя представителями ее, то нагорная проповедь станет для него излишней. И потому церквам нельзя не употреблять всех возможных усилий для затемнения смысла нагорной проповеди и для привлечения к себе людей. Только благодаря напряженной деятельности церквей в этом направлении держалось до сих пор влияние церквей. Останови церковь хоть на самый короткий срок это воздействие на массы, гипнотизацией и обманом детей, и люди поймут учение Христа. А понимание учения уничтожает церкви и значение их. И потому церкви ни на мгновение не прекращают усиленной деятельности и гипнотизации взрослых и обмана детей. И вот эта деятельность церквей, внушающая людям ложное понимание учения Христа, и служит препятствием понимания его для большинства людей, так называемых верующих.